Глава 23. Новообращенный. На следующий день была назначена охота в Сен-Жерменском лесу. Генрих приказал, чтобы в 8 часов утра была оседлана маленькая биарнская лошадь, которую он хотел дать госпоже де Соф, но предварительно желал сам опробовать. Без четверти 8 лошадь была готова. Ровно в 8 Генрих вышел. Лошадь, несмотря на небольшой свой рост, была горяча, мотала головой и била копытами. Было холодно, и тонкий слой льда покрывал землю. Генрих хотел пройти через двор к конюшне, где ждал его конюх с лошадью. Но, проходя мимо швейцарского солдата, стоявшего на часах и отдававшего ему честь, он услышал слова «Да хранит Господь его величество короля Наварского». Биарнец вздрогнул при таком приветствии, особенно поразил его звук голоса. Он оглянулся и отступил на шаг. «Муи!» — сказал он. «Так точно, ваше величество, Муи!» «Что вы здесь делаете?» «Я ищу вас». «Зачем?» «Мне надо поговорить с вашим величеством». «Несчастный!» — сказал король, подходя к нему ближе. «Разве ты не знаешь, что рискуешь своей головой?»
«Знаю».
Генрих немного побледнел. Он знал, что разделяет опасность, которой подвергался отважный юноша. С беспокойством оглянулся он вокруг и отступил во второй раз так же проворно, как и в первый. Он заметил у окна герцога Д'Алансона. Изменив тотчас же прием, Генрих взял мушкет из рук Муи и, делая вид, как будто экзаменует его, сказал: «Ты, конечно, не без важной причины бросился в западню». «Нет, ваше величество. Вот уже 8 дней, как я подстерегаю вас. Вчера только узнал я, что сегодня утром вы выйдете пробовать лошадь, и стал здесь на часах».
«Но каким же образом ты в этом костюме?»
«Капитан отряда протестант и мой приятель».
«Вот твой мушкет, встань во фронт.
За нами наблюдают. Идя назад, я постараюсь переговорить с тобой, но если не заговорю, не останавливай меня. Прощай». Муи начал ходить, а Генрих пошел к лошади.
«Что это за хорошенькая лошадка?» — спросил Д'Алансон из окна.
«Да вот хочу попробовать», — отвечал Генрих.
«Это не мужская лошадь.
Она и назначена для хорошенькой женщины».
«Не проболтайтесь, Генрих. Мы увидим эту хорошенькую даму на охоте, и если я не узнаю, чей вы рыцарь, так узнаю, по крайней мере, чей вы конюший».
«Не узнаете», — отвечал Генрих со своим притворным простодушием. «Хорошенькая дама нездорова и не может выехать сегодня». И он сел на коня.
«Бедная госпожа де Соф», — сказал, смеясь, Д'Алансон.
«Вы сами проболтались, Франсуа?»
«Что же с ней сделалось?» — продолжал герцог.
«Не знаю, право», — отвечал Генрих, галопируя вокруг двора. «Дариола говорила, что у нее тяжесть в голове, какое-то расслабление во всем теле».
«И это не помешает вам быть с нами?» — спросил герцог.
«Мне? Почему же? Вы знаете, что я старый охотник, и ничто в мире меня не удержит».
«А на этой охоте вас не будет», — возразил герцог, отвернувшись от окна и переговорив несколькими словами с кем-то, кого Генрих не мог видеть. «Его Величество прислал сказать мне, что охоты сегодня не будет».
«А?» — произнес Генрих с досадой. «Отчего?»
«Кажется, получены очень важные письма от герцога де Невера. Король, королева-мать и брат мой Анжу сошлись на совет».
«Уж не новости ли из Польши?» — подумал Генрих и прибавил громко.
«В таком случае мне не для чего рисковать с собой дольше на этой гололедице.
До свидания». Он остановился перед Муи. «Позови кого-нибудь из твоих товарищей на смену», — сказал он. «Помоги конюшему расседлать лошадь и отнести седло к золотых дел мастеру». Он не успел окончить на нем золотой нашивки к нынешнему дню. «Ты придешь с ответом ко мне».
Муи поспешил повиноваться, потому что Алансон отошел от окна и, очевидно, заподозрил что-то. Действительно, едва только Муи успел отворить калитку, как появился Алансон. На месте Муи стоял настоящий швейцарец. Алансон внимательно посмотрел на часового, потом обратился к Генриху. «Вы ведь не с ним говорили?» — спросил он.
«Нет, тот из моих. Я его определил в швейцарскую команду. Я кое-что приказал ему, так он пошел исполнить».
«А», — сказал герцог, как будто удовольствовавшись этим ответом. «А что Маргарита?»
«Я иду теперь к ней».
Так вы не видели ее со вчерашнего дня?
Нет. Я заходил к ней ночью часов в 11, но Жильонна сказала, что она устала и спит.
Вы не застанете ее, она вышла.
Да, может быть, ей надо было ехать в монастырь.
Разговор невозможно было продлить, потому что Генрих решился, кажется, только отвечать. Они разошлись. Вскоре кто-то постучал в спальню Генриха.
«Кто там?» — спросил он.
«Я принес ответ от золотых дел мастера», — сказал голос Муи.
Генрих впустил молодого человека и запер за ним дверь.
«Это вы, Муи», — сказал он. «Я думал, что вы одумаетесь».
«Я обдумывал дело 3 месяца подряд. Теперь пора действовать».
Движение Генриха выказало беспокойство.
«Не бойтесь ничего, Ваше Величество, мы одни, и я поспешил, потому что минуты были дороги. Ваше Величество, вы одним словом можете возвратить нам все, чего лишали нас и нашу веру события этого года. Будем говорить ясно, я буду краток и откровенен».
«Я слушаю», — отвечал Генрих, видя, что невозможно избежать объяснения.
«Правда ли, что Ваше Величество отреклись от протестантской религии?»
«Правда».
«Да, но на словах, а не в душе».
«Человек всегда благодарит Бога, когда он спасает ему жизнь», — отвечал Генрих, изворачивая вопрос, что обычно делал он в подобных случаях. «А Бог, видимо, сохранил меня среди ужасной опасности».
«Признайтесь в одном, Ваше Величество».
«В чем?»
«В том, что отречение — ваше дело расчета, а не убеждения. Вы отреклись, чтобы король позволил вам жить».
«Что бы ни было причиной моего обращения, я все-таки католик».
«Да, но останетесь ли вы им навсегда? Разве вы не воспользуетесь первой возможностью возвратить себе свободу существования и совести?» Теперь представилась эта возможность. Ла-Рошель восстала. Руссельон и Биарн ждут только одного слова, чтобы действовать. В Гиенне все жаждет войны. Скажите только, что вы католик по принуждению, и я отвечаю за будущее.
«Людей моего происхождения не принуждают. Если что я сделал, то сделал добровольно».
«Но, Ваше Величество», — заметил молодой человек с сердцем, стесненным от этого неожиданного противоречия, «вы забываете, что, поступая таким образом, вы оставляете нас, вы изменяете нам». Генрих слушал равнодушно. «Да», — продолжал Муи, — «вы изменяете нам, Ваше Величество. Многие из нас прибыли сюда с риском для жизни, для спасения вашей чести и свободы. Мы приготовили все, чтобы доставить вам престол, слышите ли? Не только свободу, но и могущество, трон на выбор. Через 2 месяца от вас будет зависеть, быть королем наварским или французским».
«Муи», — сказал Генрих с невольно сверкнувшим взором, — «я в безопасности». «Я католик, я муж Маргариты, я брат Карла, я зять Екатерины. Вступая в эти отношения, я рассчитывал выгоды, но не забыл и того, к чему они меня обязывают».
«Но чему же верить, Ваше Величество?» «Мне сказали, что ваше супружество — только форма, что сердце ваше свободно, что ненависть Екатерины...»
«Ложь, ложь!» — поспешно прервал его Генрих. «Вас бесстыдно обманули, друг мой Муи. Маргарита действительно жена моя. Екатерина мне мать. Карл — властелин моей жизни и моего сердца».
Муи вздрогнул. На губах его скользнула почти презрительная улыбка. «Итак», — сказал он, опустив руки и стараясь взглядом проникнуть в эту темную душу. «Этот ответ должен я передать моим братьям. Я скажу им, что король Наварский подал руку и отдал сердце тем, которые нас вырезали. Скажу им, что он сделался льстецом королевы матери и другом Марвеля».
«Любезный Муи, король сейчас выйдет из совета, и мне надо идти спросить его, почему он отложил такое важное дело, как охота. Прощайте. Поступите по-моему, любезный друг, бросьте политику, обратитесь к королю и посещайте мессу».
С этими словами Генрих проводил, или лучше сказать, оттеснил к дверям молодого человека, в котором изумление начало уступать уже место ярости. Едва только переступил Муи через порог, как, будучи не в состоянии противиться желанию выместить свою досаду на чем бы то ни было, он снял свою шляпу, бросил под ноги и начал топтать, как топчет бык, плащ Матадора.
«Жалкий человек!» — воскликнул Муи. «Право, я не прочь, чтобы меня здесь убили, лишь бы навсегда запятнать его моей кровью».
«Тише, Муи», — шепнул чей-то голос в полуоткрытую дверь. «Вас может услышать кто-нибудь и кроме меня». Муи быстро оглянулся и увидел герцога Д'Алансона. Закутавшись в плащ, он выставил бледное лицо свое в коридор, желая увериться, что здесь никого нет, кроме него и Муи.
«О, герцог Д'Алансон!» — воскликнул Муи. «Теперь я погиб!»
«Напротив того», — возразил герцог, — «может быть, вы нашли именно того, кого вы искали. Я вовсе не хочу, чтобы вас тут убили, как вы желаете. Поверьте, ваша кровь может быть использована иначе». С этими словами герцог раскрыл двери настежь. «Это комната двух моих придворных», — сказал он. «Здесь нас никто не потревожит, и мы можем говорить свободно. Войдите».
«Извольте», — отвечал ошеломленный заговорщик.
Он вошел, и герцог замкнул дверь так же проворно, как замкнул двери Генрих при входе Муи. Муи вошел в ярости и в бешенстве, но холодный и неподвижный взгляд французского принца произвел на гугенотского капитана мало-помалу действие заколдованного стекла, от которого проходит опьянение.
«Ваше высочество, если я не ошибаюсь, вы хотели говорить со мной?»
«Да. Несмотря на ваш маскарад, я думал, что узнал вас, а когда на часах вы отдавали честь Генриху, я убедился в этом окончательно». «Ну что же, Муи, вы недовольны королем Наварским?»
«Ваше высочество,
говорите смело. Вы, может быть, и не подозреваете, что я из числа друзей ваших».
«Вы, ваше высочество?»
«Да, я. Говорите же».
«Не знаю, что вам сказать, ваше высочество. То, о чем я хотел говорить с королем Наварским, касается интересов, которых вы не разделяете». «Впрочем», — прибавил Муи, возможно, равнодушным тоном, — «дело шло о пустяках».
«О пустяках?»
«Да, ваше высочество».
«О пустяках, за которые вы готовы были пожертвовать жизнью, возвращаясь в Лувр, где, как вам известно, голова ваша оценена на вес золота». «Поверьте мне, все очень хорошо знают, что вы, вместе с королем Наварским и принцем де Конде, один из главнейших предводителей гугенотов».
«Если вы верите этому, поступите со мной, как следует поступить брату короля Карла и сыну королевы Екатерины».
«Ну, зачем же вы так, когда я вам сказал, что я из числа ваших друзей?» «Говорите правду».
«Клянусь вам, ваше высочество,
не клянитесь. Реформаторская религия запрещает клятвы, особенно ложные». Муи нахмурил брови.
«Говорю вам, что мне все известно», — сказал герцог. Муи молчал.
«Вы сомневаетесь», — продолжал Алансон настойчиво. «Значит, вас надо убедить. Судите же сами, ошибаюсь ли я. Не предлагали ли вы брату моему, Генриху, сию минуту, вон там», — герцог указал по направлению комнаты Генриха, «помощь вашу и ваших приверженцев, чтобы снова утвердить его на Наварском престоле».
Муи изумленно глядел на герцога.
Это предложение он отверг с ужасом. Муи был окончательно поражен. «Не призвали ли вы тогда на помощь воспоминания старинной дружбы, общей религии? Не польстили ли вы ему блестящей надеждой, такой блестящей, что она чуть не ослепила его, надеждой получить корону Франции? Хорошо ли я знаю дела, скажите? Это ли вы предлагали Биарнцу?»
«Да, правда», — отвечал Муи. «Правда до такой степени, что я думаю теперь, не сказать ли вашему высочеству, что вы лжете. Этим можно затеять дуэль насмерть и смертью одного из нас сейчас же уничтожить возможность разглашения этой ужасной тайны».
«Тише, мой храбрый Муи, тише», — сказал Алансон, не меняясь в лице, не делая ни малейшего движения в ответ на эту угрозу. «Тайна лучше будет сохранена между нами, если мы останемся в живых. Выслушайте меня и перестаньте тревожить эфес своей шпаги. В третий раз повторяю вам, что перед вами друг. Отвечайте же мне как другу. Скажите, король Наварский отказался от вашего предложения?»
«Да. Я признаюсь в этом, потому что это признание может выдать только меня».
«Не вы ли воскликнули, выходя от него и топча ногами свою шляпу, что он жалкий человек, недостойный быть вашим предводителем?»
«Да, я говорил это».
«А, наконец-то вы признаетесь».
«Признаюсь».
«И вы все еще этого мнения?»
«Больше, чем когда-либо».
«Ну так спрашиваю вас, Муи. Я, третий сын Генриха II. Я, французский принц крови, гожусь ли я быть предводителем ваших солдат? Говорите, считаете ли вы меня настолько честным, что можно полагаться на мое слово?»
«Вы, ваше высочество, вы предводитель гугенотов».
«Почему же нет? Теперь век обращений. Генрих сделался же католиком. Я могу сделаться протестантом.
Конечно, ваше высочество, и я жду, чтобы вы объяснили мне ваши намерения.
Нет ничего проще. В двух словах я объясню вам политику всех. Брат мой Карл убивает гугенотов, чтобы свободно царствовать. Брат Анжу позволяет убивать их, потому что он наследник Карла, а Карл, как вам известно, часто бывает болен. Но я — совсем другое дело. Я никогда не буду царствовать, по крайней мере, во Франции, потому что передо мной еще два старших брата. Ненависть матери и братьев удаляет меня от престола еще больше, чем закон природы. Я не могу рассчитывать ни на родственное положение, ни на славу, ни на царство. А у меня такое же благородное сердце, как и у старших моих братьев. Что же, Муи? Я хочу шпагой вырубить себе королевство. Во Франции, которую они обливают кровью. Вот чего я хочу, Муи. Слушайте. Я хочу быть королем Наварским не по рождению, а по избранию. Заметьте, что вы ничего не можете на это возразить. Я не похититель. Брат отказывается от ваших предложений и, предавшись своей беспечности, высокомерно признает, что Наварское королевство — мечта. С Генрихом Биарнским у вас ничего нет. Со мной у вас есть шпага и имя. Франсуа де Лансон защитит всех своих товарищей или соучастников, назовите как хотите. Что вы скажете на это предложение, Муи?
«Скажу, что вы меня изумили», — отвечал Муи.
«Муи, нам придется преодолеть много препятствий. Не будьте же с самого начала так взыскательны к сыну и брату короля, который сам идет навстречу вам».
«Ваше высочество, дело было бы решено, если бы я один принимал решение. Но у нас есть совет, и как не блестяще это предложение. Может быть, именно поэтому-то предводители партии и не примут его без условий».
«Это другое дело. Вы ответили как благородный и умный человек. По моему поступку вы тоже можете заключить о моей добропорядочности. Обращайтесь же со мной как с человеком, которого уважаете. Могу ли я рассчитывать на удачу, Муи?»
«Так как ваше высочество требуете моего мнения, то уверяю вас честью, что с той минуты, как король Наварский отказался от моего предложения, вероятность вашего успеха велика. Но повторяю вам, мне необходимо переговорить с нашими предводителями».
«Переговорите же. Только...
и когда я получу ответ?»
Демуи молча смотрел на герцога, потом, как будто решившись на что-то, отвечал:
«В вашу руку, ваше высочество. Рука французского принца крови должна коснуться моей, чтобы я был уверен, что меня не выдадут».
Герцог не только протянул ему свою руку, но и пожал руку Муи.
«Теперь я спокоен», — сказал молодой гугенот. «Если нас выдадут, я скажу, что вы в стороне. Без этого вы были бы обесчещены».
«Зачем говорите вы это мне, Муи, не отвечая еще на вопрос, когда принесете мне ответ ваших предводителей?»
«Потому что, спрашивая, когда я доставлю ответ, вы вместе с тем спрашиваете, где эти предводители. И если я вам отвечу сегодня вечером, вы будете знать, что они скрываются в Париже».
Произнося эти слова, Муи недоверчиво устремил проницательный взгляд в острые глаза герцога.
«Полноте», — сказал Алансон, — «вы еще сомневаетесь. Но, правда, с первого раза я не могу требовать от вас полного доверия. Со временем вы узнаете меня лучше. Общность интересов свяжет нас теснее и уничтожит в вас подозрения. Итак, сегодня вечером».
«Да, ваше высочество, долго откладывать нельзя. Сегодня вечером, но где?»
«В Лувре, здесь, в этой комнате. Это вам удобно?»
«Но эта комната занята?» — спросил Муи, указывая на две стоявшие тут кровати.
«Да, двумя из моих придворных».
«Ваше высочество, мне кажется, неблагоразумно будет возвращаться в Лувр».
«Отчего?»
«Оттого, что другие могут меня узнать так же, как вы. Впрочем, я возвращусь в Лувр, если вы мне дадите то, о чем я вас попрошу».
«Что такое?»
«Билет для свободного входа и выхода».
«Муи», — отвечал герцог, — «паспорт от моего имени, захваченный у вас, погубит меня и не спасет вас. Я могу быть полезен вам только с тем условием, что при любых обстоятельствах мы решительно не знакомы друг с другом. Малейшее сношение с вами, если о нем узнает моя матушка или еще кто другой, будет стоить мне жизни. Собственный интерес мой служит вам защитой. Свободный в сфере моих действий, сильный, пока я не разгадан, я ручаюсь вам за все. Не забудьте это».
Отважьтесь, полагаясь на мое слово, на то же, на что отважились, полагаясь на слово моего брата. Приходите сегодня вечером в Лувр.
Но как же прийти мне? В комнатах я не могу появиться в этом костюме, он годился для передних и для улицы. Мой еще хуже, все меня здесь знают, и он не скроет меня.
Я сам об этом думаю, постойте, кажется...
Да, точно! Герцог оглянулся, и глаза его остановились на парадном костюме Ламоля, лежавшем на постели. Это был великолепный шитый золотом плащ вишневого цвета, берет с белым пером, перевитый золотом и серебряными шнурками, камзол с золотым шитьем. Видите этот плащ, этот камзол и это перо? Это платье Ламоля, одного из моих придворных, щеголя лучшего тона. Оно наделало при дворе много шума, и Ламоля узнают в нем за 100 шагов. Я дам вам адрес портного, который шил его. За двойную цену у вас будет такое же платье сегодня вечером. Вы не забудьте имя — Ламоль. Едва только герцог договорил эти слова, как в коридоре послышались шаги, и кто-то начал отмыкать дверь.
«Кто там?» — воскликнул герцог, бросившись к двери и закрыв задвижку.
«Странный вопрос», — отвечал голос за дверью. «Да вы-то кто? Вот забавно. Приходишь домой, а в доме спрашивают, кто там?»
«Это вы, Ламоль?»
«Конечно я, а вы кто?»
Между тем, как Ламоль изъявлял свое удивление, что комната его занята, и старался узнать, кто этот новый постоялец, герцог, держа одну руку на задвижке, а другую на замке, быстро обратился к Муи. «Вы знаете Ламоля?»
«Нет».
«А он вас знает?»
«Не думаю».
«Хорошо. Впрочем, притворитесь, будто смотрите в окно».
Муи молча повиновался, потому что Ламоль начал выходить из терпения и стучался изо всей мочи. Герцог еще раз взглянул на Муи и, видя, что тот стоит к нему спиной, отворил дверь.
«Герцог!» — воскликнул Ламоль, отступая от изумления.
«Извините, ваше высочество».
«Ничего, господин Ламоль, мне понадобилась ваша комната, чтобы кое с кем переговорить».
«Извольте, ваше высочество, извольте. Позвольте только сделайте одолжение взять мне плащ и шляпу с постели. Я и то, и другое потерял сегодня ночью на Гревской набережной».
«Точно», — отвечал герцог, подавая ему вещи собственноручно. «Вы довольно растрепаны. Должно быть, имели дело с упорными разбойниками».
Молодой человек улыбнулся и вышел переодеться в переднюю, нисколько не заботясь о том, что делает герцог в его комнате. Муи подошел к герцогу, и оба внимательно стали слушать, скоро ли переоденется и уйдет Ламоль. Но он, переодевшись, сам вывел их из затруднения. Он подошел к двери и сказал:
«Извините, ваше высочество, вы не встречали Коконну?»
«Нет, впрочем, он сегодня утром должен быть на службе».
«Так его зарезали, что ли?» — сказал Ламоль про себя, удаляясь.
Герцог слышал, как удалялись шаги, потом отворил дверь и, уводя за собой Муи, сказал: «Посмотрите, как он идет. Старайтесь перенять эту неподражаемую походку».
«Постараюсь, как могу», — отвечал Муи. «К несчастью, я не волокита, а солдат».
«Во всяком случае, я жду вас перед полуночью в этом коридоре. Если комната моих придворных будет свободна, я приму вас в ней. Если нет, мы найдем другую».
«Хорошо, ваше высочество».
«Итак, до 12 часов?»
«До 12 часов».
«Не забудьте сильно размахивать правой рукой, когда будете идти. Это привычка Ламоля».